Любой ли человек может к вам прийти вот прямо с улицы в центр документации? Или нужно какие-то предварительные запросы посылать? Вот каков механизм?
В принципе, любой, знаете, я просто понимаю мою задачу так, что это не будет такая услуга, что просто человек вот решил по пути зайти и найти своих родственников. То есть у человека должно быть желание. Я готов помочь с консультацией, готов помочь составить документы, но человек все равно должен это сделать сам. Понимаете, о чем
Да,
я говорю, да?
я понимаю. Вы должны помочь составить документы, чтобы он уже обратился в архивы.
Абсолютно верно, да. То есть, естественно, от человека потребуются какие-то усилия. Он должен найти там документы, подтверждающие свое родство с этим человеком. Должен собрать какую-то предварительную информацию, попробовать. Если, конечно, у него есть такие возможности. Если нет, я готов помочь по мере наших сил, естественно.
Вот об этом я и хотела спросить. Все-таки со времен существования лагерей ГУЛАГа прошло достаточно много времени, и зачастую у людей в семье сохранились только устные предания. Даже документы иногда не сохранились. Но в семье знают, что, допустим, прадедушка был расстрелян приблизительно где-то в Кузбассе. Вот как ему быть, с чего начать?
Нужно начать со сбора исходных данных. То есть нужно узнать фамилию, имя, отчество дедушки, постараться, да, год рождения постараться, если это возможно, хотя бы приблизительный. И очень желательно место его ареста, где он жил на время ареста. Это практически вот такая идеальная ситуация, да, потому что первоначальные запросы лучше делать именно по месту ареста.
А почему? Объясните, почему?
Потому что дела арестованных хранятся чаще всего по месту ареста. Вот местные органы, естественно, отсылали дубликаты, ну, какие-то карточки там такие дублирующие, в центральные органы, то есть это московский ФСБ, ну, ФСБ России, точнее, да, сейчас, и МВД. Но не всегда эти данные хранятся как бы и там, и там. У меня просто есть вот личный опыт в этом, да, что один из моих прадедушек, я не смог его найти через центральные органы, то есть он был арестован в Баку и потом отправлен в Сиблаг под Мариинск. И через центральные органы я его найти не смог. А в МВД Новосибирска оказалось, что его дело лежит. Вот у меня через четвертый уже запрос, мне удалось это выяснить.
А вам для этого пришлось специально ехать в Новосибирск? Или это можно было
Нет.
делать по почте?
Ну, вообще, это можно делать и с помощью электронной почты. На сайте МВД существует такой раздел, называется «Запросы». Но я предпочитаю пользоваться обычной почтой. Заказным письмом. Это стоит там недорого, это стоит 50 рублей примерно за одно письмо, но в результате я получаю трек-номер на чеке, по которому я могу отследить путь этого письма, и я вижу, что его получили. Потому что, когда отсылается электронное письмо, не всегда понятно, вообще пришло оно к адресату, да, или, может, там спам куда-то ушло там, и так далее. Мне вот так удобнее.
А вот изначально что вы знали о своем родственнике, и что удалось в результате выяснить?
Изначально такая долгая, наверное, история. Ну, у нас всегда в семье была такая легенда, как бы, да, скажем так, тоже, как вы вот правильно сказали, вот эти семейные истории, что папины дедушки, один был пастором лютеранским, а второй служил у Чапаева и был раскулачен. Это, в общем-то, вот исходные данные, которые у меня были. Потом, уже спустя много лет, у меня возникало желание что-то узнать поподробнее, тем более, что я сам из Томска, переехал в Питер. И я понял, что прадедушка мой, вот, который пастор, он жил в Питере. Я сходил в церковь, где он работал на первой линии Васильевского острова, познакомился с пастором там. Но, тем не менее, как-то вот дело не дошло. Честно говоря, какое-то было вот опасение вообще связываться, ну, с этой вот историей, связываться с силовыми нашими структурами. Как-то почему-то не хотелось. Не
это
знаю.
Было еще в советское время? Не хотелось?
Нет, не в советское. Это 2000-е годы уже.
И все равно не
уже
хотелось?
Там... Ну, как-то да. Как-то
понятно.
Все равно не очень это приятно. Как-то, видимо, отложилось в костях где-то это у советских людей. Но в какой-то момент, вот 2 года назад, так получилось, что моя тетя мне отдала свидетельство о браке и свидетельство о рождении моей бабушки. То есть вот это их мама, да? Мама моего папы и вот тети. И в них, соответственно, то есть это та цепочка документов, которая мне позволяла точно уже доказать мое родство. Мне не надо было ничего придумывать, там, нигде искать. А была прямая цепочка документов до прадеда. И я в какой-то момент решился. В общем, написал письмо, так как первое, что я о нем нашел вот тут на открытых базах, там, мемориал, нашел информацию, что он был арестован в Саратове. первый раз и отпущен. Ну, хотя я знал, что, в общем-то, он был окончательно арестован уже в Питере, позже гораздо там, да, и так и пропал в Сибири. Написал письмо в Саратов, мне ответили, мне пришли копии дела. Это меня так подстегнуло немножко, как-то подбодрило. Написал уже письмо в Санкт-Петербург. Там небольшая была переписка. В общем-то, тоже мне удалось получить копии части дела, ну, такие больше анкетные. Но потом я подумал, что как-то мне этого маловато, и я договорился о том, что я сам приеду. Приехал сам в архив, познакомился с делом, заказал копию. Там практически все, что смог, я откопировал. Там же в Питере оказалось и дело на прабабушку, которую там без суда уже после ареста мужа сослали вместе с детьми в Казахстан. И внутри вот дела прабабушки я наткнулся на информацию, что, ну, там какие-то вот межведомственные были такие переписки, там, справки, типа, там, вот, составьте мне справку, там, на Вагнер-Паулину, там. И пишут, что такая-то, такая-то была, там, Вагнер-Паулина была мужем, там, арестованного Вагнера Вальдемара. И по информации управления сибирских лагерей, что он был повторно арестован в лагере и осужден к высшей мере наказания. И вот это для меня новость была, потому что наша семья ничего не знала, в общем-то, о судьбе прадедушки, и его семья до смерти прабабушки тоже так ничего и не узнала. Им прислали в 57-м году свидетельство о смерти, где было написано, что Вальдемар, вот прадедушка, умер от заболевания почек в 42-м году. На самом деле выяснилось, я выяснил это летом, да, и то есть я отправил запрос уже сначала в Новосибирск, так как до этого вот, то место, где он отбывал наказание, станция железнодорожная Яя относилась к Новосибирску. Новосибирск отправил в Кемерово, и из Кемерово мне пришла копия дела. Оказалось, что его в начале вот этой вот всей операции большого террора, 37-й год, его арестовали в сентябре, и за 2 недели буквально осудили на высшую меру наказания. 24 сентября 1937 года он был расстрелян. Это вот если так официально. Сейчас я уже запросил свидетельство о смерти его настоящее сделать на основе вот той информации, которая у меня есть. Оно буквально скоро должно прийти. В общем, история оказалась совсем другой. Потом я начал копать дальше, и выяснилось, что все братья его, в общем-то, тоже пострадали. Их дела там я тоже сейчас частично вот достал. Там у меня уже идет переписка. Я уже написал письмо и главе службы безопасности Азербайджана, потому что мне не хотят полную присылать информацию оттуда. Ну, в общем, идет процесс такой. По второму брату я рассекречиваю его дело, которое почему-то до сих пор засекречено в Соликамске. В общем, тут целая такая история переписки.
Скажите, а в чем он обвинялся?
Во-первых, он был немцем, русским немцем поволжским. То есть это сразу была такая категория людей, которых можно было уже и не обвинять тогда, да, в это время.
Ну, в общем-то, они все принадлежали какому-то... Уже автоматически причисляли к фашистам.
Да, конечно. То есть это сразу под контроль брали и так далее. Во-вторых, он был пастором. Он был лютеранским пастором, служил на, как я уже сказал, это церковь Святой Екатерины на первой линии Васильевского острова находится. И, естественно, у него было общение уже такое на уровне достаточно больших таких людей в общине. В том числе там это были консул германского посольства, какие-то его помощники там и так далее. И основное обвинение было, которое выдвинуто ему, так как в это время к немцам уже было такое особое внимание, и, в общем-то, жизнь у них не сахар уже была, он составил список из 24 человек, членов своей общины. В основном это были старики, инвалиды, какие-то там бабушки там старенькие, одинокие, которым нужна была финансовая помощь, поддержка. И отправил этот список напрямую через консула в Германию. Там есть такая организация, она до сих пор существует, Мартин Лютер Бунд и Брудерсхильфе, такие вот были организации, которые помогали единоверцам по миру. И, соответственно, этим людям начали приходить какие-то небольшие денежки, там, по 5 марок, там, из Германии. Собственно, это был основной такой момент, за который его вот арестовали и потом осудили на 5 лет.
Ну, правильно я вас понимаю, что это обвинение в шпионаже?
В общем, да, да. Шпионаж и контрреволюционная деятельность. Статья 58.6 и 50, по-моему, сейчас не могу ошибиться, 58.8 и 10, по-моему.
Я правильно поняла, что до того, как вы ознакомились со всем этим массивом документов, до тех пор, пока вы его не разыскали, для вас ваш предок был практически незнакомым человеком, что таким образом вы его узнали?
Абсолютно верно. И тут еще, знаете, такой момент очень немаловажный, что когда я начал этим заниматься более плотно, как-то все начало само как бы стекаться, да, ко мне. То есть родственники мои вот начали об этом узнавать. И так случилось, что моя тетя, это дочь, его самая младшая дочь, у него было 3 дочери, да, вот его внучка, она живет в Москве сейчас тоже, да, как и я, и не так далеко от меня. И мы с ней пообщались, она говорит, у меня там что-то от прабабушки осталось, заедь ко мне, посмотри. Достала такой пакет с бумагами, а для меня это уже было как пазл, знаете, который просто само свое место. Так это оказалось письмо прадеда из лагеря. Около 40, наверное, писем, там около 30 на русском языке, и там 10 или побольше там, на немецком языке. И это вот была по-настоящему уже живая история такая. То есть очень личные, да, там очень много любви, это письма к детям, письма к жене, которые он нам рассказывает о своей жизни, что у него происходит, как он по ним скучает. И вот это, конечно, меня очень сильно затронуло, и ну, как-то все на свои места поставило, что я понял, что мне хочется уже дойти до конца, до какого-то в этом деле.
Еще немного о центре документации. Вы уже упомянули, что вы не центр, где оказывают услугу, а где помогают самостоятельный поиск осуществить. Тем не менее, в его коллекции что имеется, что может помочь людям, которые к вам придут?
Во-первых, у нас есть рабочие места, да, где человек может посидеть сам, самостоятельно посмотреть что-то. Я могу подсказать, в какие базы обратиться, какие нюансы надо учесть. Фамилия там, может быть, разночтение, да, человек не мог найти, потому что не знал, что, например, могли там букву просто какую-то поменять. Какие-то вот такие вещи. У нас есть возможность сразу посмотреть, куда нам надо направить эти письма, посмотреть, на чье имя, если это необходимо. И сформировать такой готовый запрос для человека, все это дело распечатать, и уже, чтобы человек просто пошел и отправил эти письма. Вот у нас недавно приходила женщина, часто, честно говоря, интересуется своими родственниками, уже достаточно пожилые люди, которые не умеют обращаться с компьютерами до такой степени, как в которой мы умеем обращаться. То есть для них найти что-то в открытой вот даже базе уже считается ну, каким-то чудом немножко. И вот недавно приходила женщина, просто мы при ней нашли какую-то информацию и примерно поняли, где находится дело, все составили, все отправили, и, в общем-то, вот сейчас человек уже ждет результата, я думаю, что у нас все с ней получится. То есть вот такой момент. Плюс центр документации – это не только помощь именно вот в поиске, да, хотя это мы хотим поставить таким центральным как бы местом. Центр документации – это в том числе большая база видеоархива нашего. То есть у нас есть такой проект, называется «Мой ГУЛАГ». Это большой такой достаточно массив уже видеоинтервью с людьми, которые прошли через ГУЛАГ, с их детьми, да, их воспоминания. Все эти воспоминания, они протегированы, ну, если можно, да, такое слово употребить, наверное. То есть если человек, например, исследователь, и, предположим, он ищет информацию вот о периоде смерти Сталина, предположим, да, он может вот эту информацию сразу через ЦИГИ найти в наших интервью, как люди вспоминают об этом. У нас есть большая библиотека, примерно 10 тысяч наименований, достаточно часто уникальных, да, где, ну, то есть люди, например, свои воспоминания сами издали, там, не знаю, 10 экземпляров, там, тираж, да, как вот один из экземпляров, предположим, у нас. И у нас открывается читальный зал. То есть человек, который хочет поподробнее узнать о каком-то периоде, да, посмотреть, вот, углубиться как-то в этом, может прийти у нас почитать это все, выписать, на месте почитать. Также у нас сейчас в разработке, но мы его тоже уже презентуем, этот проект, карта, так называемая карта ГУЛАГа. Это очень большой такой будет портал, можно сказать, графический. Он будет доступен потом в интернете, сейчас пока вот он только у нас. Где собрана подробная информация о всех нам известных лагерях. Эта информация разбита по годам. Там можно увидеть статистику по количеству заключенных, чем занимались в лагере, да, заключенные, какие основные виды деятельности они проводили. Посмотреть какую-то выборку, там, например, там, 3 года, там, 10 лет. То есть это такой информационный портал будет, большой, посвященный именно лагерям. Плюс это будет сейчас, естественно, дополняться, да, то есть будем уже туда подкладываться какие-то воспоминания, фотографии и так далее. Это будет все время такая пополняемая большая база.
И вот в связи с этим, будет ли от людей, которые к вам приходят, которым вы помогаете, для вас, в свою очередь, какая-то помощь, какой-то прок? Иными словами, если, предположим, с вашей помощью они что-то выяснили, вот это что-то будет попадать в ваши базы данных?
Но при их желании, если люди захотят, чтобы мы
А
с
вы в этом
удовольствием примем, естественно.
заинтересованы?
Честно говоря, я вот не ставлю это как такую центральную задачу, просто собрать какие-то материалы. Естественно, если этих данных нет в открытых базах, я бы с удовольствием помог людям их это внести, да, например, там вот открытый список, там мемориал, такие вещи, чтобы кто-то другой мог тоже этим воспользоваться. Но естественно, что это все происходит в согласии людей. Но для меня все-таки основная задача, мне хочется, чтобы люди могли добывать информацию о своей семье, потому что наша страна, к сожалению, пережила такой период, который у людей забрал как бы целый огромный такой промежуток времени исторического их. То есть люди часто получаются как бы оторванными от процесса исторического их семьи. И это ужасно, честно говоря. Это, мне кажется, это вот надо каким-то образом восстанавливать и помогать людям в этом.